Так можно с вопросов начинать. По вчерашней лекции можно задавать вопросы. Что возникло, что было непонятно, что требует более глубокого рассмотрения. Вопрос такой: как в контексте концепции счастья трактовать распространенную народную пословицу «благими намерениями выслана дорога в ад»? Есть пословица народная, есть мудрость, и между мудростью и народными пословицами некоторая разница существует. Мудрость имеет какое-то объяснение. Мудрость основана на нечто высоком, то есть мудрость идет сверху вниз. Народная мудрость не всегда идет сверху вниз, иногда она идет снизу вверх. Поэтому есть много разных вариантов отношения к коллективному разуму. И один из вариантов, то что даже миллион глупцов, собравшись вместе, не могут извлечь из своего общения мудрость. Поэтому у мудрости есть некоторый элемент обучения. То есть, когда мы у кого-то обучаемся, принимаем учителя, то тогда мы получаем некоторую идею, которую уже можем для себя принять, изучать в своей жизни, переспрашивать, изучать, в общем-то, дополнять, вносить что-то свое. Когда какая-то идея формируется за счет какой-то всеобщей ошибочности, это некоторая форма народного цинизма. Поэтому, а зачастую существует какой-то процент высказываний, которые просто наполнены вот этим народным цинизмом. Когда нет реального опыта достижения успеха в своей жизни, когда нет реального опыта достижения счастья в семье, когда нет умения творить добро как таковое, то, о чем мы, в общем-то, говорили, тогда появляются циничные высказывания. И циничных высказываний также много, их я бы не относил к категории мудрости, поэтому, в общем-то, все зависит не от того, какую мы берем цитату или какое мы берем высказывание. Мы всегда должны знать, кто за этим стоит, какая ситуация за этим стоит, какой контекст данного высказывания, тогда мы можем понять и мудрость данного высказывания. Поэтому, так как данное явление вырвано из контекста и непонятно в этом случае, кто за этим стоит, поэтому мы не можем это рассматривать как народную, в общем-то, какую-то идею, как народную мудрость. Нет, пока нет. Хотя в этом есть доля правды, и мы можем рассмотреть эту долю правды, когда наши благие намерения несут благо только для нас и не учитывают благо других, вот тогда как раз именно этим и выслана дорога в ад. То есть, когда наше благое намерение несет благо только нам, то есть оно эгоистично по своей природе, ну тогда от этого следует ожидать одни лишь проблемы. Когда мы учитываем в нашем благе также, в общем-то, все стороны, которые принимают участие в нашем творении благ, ну тогда в этом, конечно же, есть нечто позитивное. Поэтому мудрость — это учитывать, в общем-то, состояние всех, кто принимает участие в каком-то конкретном деле. Если мы это учли, тогда все хорошо. Если мы что-то не учли, тогда, конечно же, будут некоторые проблемы. Я бы так мог к этому отнестись. Этого достаточно? Следующий вопрос. Благодарю вас за прекрасную лекцию. Жена ведет себя вопреки всем правилам, о которых сказано. Отношения настроят так, что постоянно приходится оправдываться, кухня и прихожая — это место разборок, в семье холодная атмосфера. Если жена — это отражение мужа, что можно сделать с собой, чтобы изменить отражение? Задача культурного поведения — это уравновешивать ту ситуацию, которая возникает. Поэтому, например, есть какая-то неприятность, есть какое-то негативное поведение, и не всегда мы можем действовать методом противоборства. Не всегда мы можем что-то изменить в другом человеке, вообще в этой ситуации. Поэтому то, что в действительности в наших силах, это создать некоторый противовес. Если мы видим какую-то неприятность, мы должны создать столько всего приятного, чтобы эта неприятность уравновесилась. Поэтому, если мы видим какое-то поведение, которое нас не устраивает, ну давайте себя вести настолько позитивно, чтобы это уравновесило ту ситуацию, которая есть. И, в общем-то, правильное поведение по своей природе всегда создает пример. И через некоторое время ситуация будет меняться. То есть, если мы не можем концептуально что-то изменить, мы можем это уравновесить, почему нет? Поэтому, если мы будем мыслить вот этой идеей уравновешивания, то все более-менее гармонично будет происходить. Если мы будем слишком резко все менять, пытаться так учить или воздействовать агрессивно на ситуацию, иногда можно только ухудшить. Поэтому уравновешивание. Уравновешивание. Если мы способны так действовать, все будет хорошо. У девочек-близняшек 9 лет плохие отношения друг с другом. Мечтают о том, что они родились бы по одной и считают, что лучше было бы, если у них был или старший брат, или сестра, или младшие, но только не близняшки. Как им помочь найти контакт друг с другом? Это для индивидуального разговора, поэтому напишите мне, мы что-то обсудим по этой теме. Слишком узкий вопрос. Как вести себя в ситуации, когда начальник, подверженный влиянию чужого мнения, начинает кричать на подчиненных, не слушать никаких доводов? Стандартная ситуация. Когда мы кем-то руководим, мы сталкиваемся с неумолимыми, в общем-то, явлениями. И если есть уважение, то идеи, наши идеи встречают взаимопонимание. Вчера мы говорили об этом. Уважение дает нам возможность понимать друг друга. И если мы не находимся в каких-то, в общем-то, административных отношениях, то это непонимание на основе неуважения не так для нас концептуально. Ну, не понимает и не надо, разошлись в разные стороны и все. Но когда от руководителя что-то зависит, то он должен кому-то что-то объяснить, и он сталкивается с непониманием, вот это непонимание не может его устраивать. Поэтому, чтобы достичь какого-то результата, приходится действовать методом повышения голоса. Если в сознание человека не входит какая-то идея, а она должна войти, к сожалению, приходится использовать какие-то более силовые методики. Поэтому, когда руководитель сталкивается с таким непониманием, но он должен осуществить какой-то проект, ему приходится устраивать некоторый такой, в общем-то, коверный разбор, чтобы подчиненный понял что-то на основе, так сказать, проталкивания идеи с помощью звука в ухо подчиненного, к сожалению. Поэтому в основном это проблема подчиненного, то есть он не способен выполнять свои функции. Функции подчиненного – это, в общем-то, не всегда делать как лучше. В функции подчиненного зачастую входит простая идея – делать как надо. И как надо, эта концепция, в общем-то, выстраивается его руководителем. Поэтому если руководитель считает, что мы достойны улучшать ту концепцию, которую он нам предоставил, почему нет, можете улучшать. Но если в наши обязанности не входит улучшать, а в наши обязанности просто входит сделать как надо, то тогда мы, конечно же, будем видеть такие реакции. Это называется инструмент. Когда мы нанимаемся к кому-то на работу, мы должны принять свое положение инструмента. Представьте, что ваши инструменты начали знать, как лучше. У них появилась идея, как лучше. Вы берете ложку, а пытаетесь ей что-то размешать, и мешаете по часовой стрелке, а ложка не хочет мешать по часовой стрелке. Она хочет против часовой стрелки. Вы пытаетесь что-то открутить своей отверткой, а отвертка не согласна с этим. Не хочет откручивать. Очень подозрительно. Вы берете скальпель, хирург берет скальпель, а у скальпеля свое мнение по поводу операции данной. Поэтому, если уже мы добровольно вступили в эти подчиненные отношения, а мы вступили в них добровольно, Никто сзади с ружьем не стоит, я надеюсь, не заставляет нас быть подчиненным. Поэтому мы должны быть хорошим инструментом. Когда инструмент достаточно хорош, тогда инструменту дают возможность улучшать. Поэтому, как правило, в общем-то, мы сами провоцируем данную ситуацию, и в любой ситуации мы должны, в общем-то, брать всегда вину на себя. Это будет более правильное восприятие ситуации. Если мы способны взять вину на себя, мы поймем, как исправить ситуацию. Если мы не берем вину на себя, мы не сможем понять, как эта ситуация исправляется. Поэтому для нашего же блага лучше взять вину на себя, какое-то время побыть хорошим инструментом, потом ситуация прояснится, будет все ясно и понятно. Вот эта идея. Ну так если коротко. Второе. Как защититься от неожиданной агрессии или хамства, например, в поездке, в маршрутке, молчать или отвечать? Все зависит от того, каково наше сознание. И в соответствии с этим сознанием мы можем себя вести в определенной ситуации. Если наше предназначение защищает, и мы чувствуем себя защитником, то увидев какое-то неправильное поведение, можем проявить свои качества защитника. И это достаточно высокая характеристика, так как защитник не должен испытывать ненависти по отношению к врагу. Если мы не испытываем ненависти по отношению к врагу, значит мы можем себя называть защитником, можем себя называть воином. Это та характеристика, которая дает возможность противостоять злу. Если мы не способны быть на этой платформе, если мы раздражаемся, если противник выводит нас из себя, лучше в бой не вступать. Лучше, ну раз такая ситуация, лучше уйти от ситуации. Если мы не имеем квалификации противостоять ситуации, лучше отойти. Если на вас падает забор, и вы недостаточно сильны, чтобы удержать его, лучше отойдите в сторону. Все очень просто. Поэтому действуйте, в общем-то, по своему опыту, насколько вы чувствуете свое раздражение по отношению к ситуации. То есть в ситуации можно что-то решить, если вы не раздражаетесь в этой ситуации. Если чувствуете раздражение, решить ничего не получится. Поэтому в соответствии с этим уже и принимайте решение. Из вчерашней лекции можно сделать вывод: мужчина должен отдыхать, лежать на диване, принеси и отнеси, подай, благодарности от него ждать не надо, лишние вопросы не задавать, и все будет хорошо. Так ли это? Если можно, ответьте, как принято в вашей семье. Это не так, я об этом не говорил, все было совсем о другом. Переслушайте лекцию заново. Я тут ни при чем. Я вообще... У меня 24 часа на рабочего времени. У меня 100% занятость, выходных нет вообще. У меня может быть один день выходной в году. Все время я работаю. Поэтому... Не могу сказать, чтобы я лежал дома на диване, а все вокруг меня бегали. Если уже я лежу, это значит, что я упал и нахожусь в коме, потому что просто уже не могу больше работать. Поэтому просто иногда мы проявляем избирательное слушание. И когда речь идет о противоположном поле, мы слишком близко это воспринимаем в сердце. Поэтому, пожалуйста, больше слушайте о себе. На противоположный пол не обращайте внимания. Все будет хорошо. Все гармонично. Мужчина и женщина равны по своей природе. У них одинаковые плюсы и минусы. Просто в разных, так сказать, пропорциях что-то проявлено. Но и тот, и другой не подарок. И мужчина, и женщина не подарок. И тот, и другой, в общем-то, требует гармонизации. Поэтому у всех есть свой набор плюсов, свой набор минусов. И мы не пытались как-то взвесить, кто лучше, кто хуже. Мы пытались найти вот это понимание наших отличий. Почему мы так много говорили? Потому что если мы поймем наши отличия, мы сможем их использовать для гармонизации наших отношений. Поэтому я, в общем-то, постарался как-то и о тех, и о других рассказать. В общем-то, мне даже показалось, что о женщинах я больше рассказывал. Ну, мне так показалось. В случае... В печатных буквах у меня материала больше женщин оказалось. Поэтому я надеюсь, что все было воспринято правильно. Угу. Еще какие-то вопросики? СМС, пожалуйста, задайте. По вчерашнему материалу. И что еще требует дополнения? Кто не боится? Двойки мы не ставим. Фамилии в список не написано. Чтоб все были довольны. Тогда мы сможем приступить к следующему материалу. Все довольны. Вот и все просто. Когда отношения строятся между старшим и младшим, то младший должен прикладывать большие постоянные усилия для нормализации отношений. Он не может требовать от старшего, чтобы со стороны старшего также шла ответная реакция. Потому что у старшего немножечко свое понимание данной ситуации. Ни в каком возрасте яйца не будут учить курицу. Поэтому со стороны младшего эти усилия они всегда должны быть больше. Всегда. Это, в общем-то, мера обязанности старшего. Младшего, извините. Со стороны старшего же всегда идет некоторая поучительная энергия. Поэтому мы всегда будем для наших старших, особенно если это родственные связи, мы всегда будем в некоторой такой роли ученика выступать. Поэтому какой бы возраст у нас ни был, всегда эти отношения будут носить поучительный характер. Поэтому это абсолютно нормально. Поэтому со стороны младшего не должно быть требовательности в этих отношениях. Он должен просто делать много и понимать, что, в общем-то, эти отношения не должны стать дружескими или равнозначно какими-то любовными. Нет. Всегда будет вот это разделение на старшинство и ученичество. Кто-то будет старшим, кто-то будет учеником, поэтому без терпения тут никак не обойтись. Без терпения вообще во всех семейных отношениях терпение проходит такую красную связующую нить. Во всех семейных отношениях, потому что время от времени наступают эти кризисы. Наступают кризисы, они могут длиться достаточно долго. И если мы не имеем терпения, если у нас нет этого состояния жертвенности в семье, то, конечно же, близость, это близкое состояние проблемы очень трудно переживать. Поэтому мы должны набраться вот этого очень благородного, жертвенного терпения и постараться вести себя действительно благородно в этой ситуации. Потому что все-таки не настолько, как правило, наша ситуация серьезна. Например, в культурной традиции была такая идея, которая называлась «ходить в люди». Очень интересная идея, сейчас она уходит, исчезает, наверняка уже многие не помнят, что это такое. Кто последний раз в люди ходил? Подумайте, как. Мы забыли, что это такое. Что такое хождение в люди? Это когда мы какое-то время, какой-то день выделяем для того, чтобы пойти и помогать реально нуждающимся. Реально нуждающимся. То есть человек идет и раздает пищу голодным, раздает одежду тем, у кого нет. То есть идет и помогает очень нуждающимся, помогает больным, умирающим. Еще это называется хождение в люди. Что это дает? Это дает трезвое понимание своей ситуации. Есть бенгальская поговорка очень интересная. Мне жали ботинки до тех пор, пока я не встретил безногого. Очень хорошая поговорка. Поэтому, если у нас возникает какое-то неприятие своей ситуации, в общем-то, в культурной традиции принято было пойти в люди сходить. То есть помочь кому-то. И когда мы кому-то помогаем, мы понимаем, наша ситуация, пусть она такой и остается, пусть у нас все нормально. У меня было время, когда я возглавлял благотворительную организацию несколько лет. Я помогал участникам Великой Отечественной войны, мы их кормили, достаточно инвалидам мы помогали. Много лет у меня ушло на это. И То, что я извлек для себя из этой работы, и понял, что я просто в раю живу. Я в моей ситуации не имею права вообще ни на что жаловаться. Вот после этого я ни разу не жаловался на свою ситуацию, ни в семье, ни на работе, нигде. У меня даже мысль такая не возникала. Я всегда вспоминал этот опыт. Я всегда вспоминал, и я до сих пор, так сказать, мне даже в голову такая идея не приходит на что-то жаловаться в своей жизни. Просто не приходит, когда я увидел все это, реальные человеческие страдания вот на их самом пике. Я понял, надо ценить ту ситуацию, в которой мы находимся. Поэтому я не знаю, насколько вы можете воспользоваться этой культурной рекомендацией хождения в люди, но она все-таки отработана, она действует. Только в сравнении мы можем понять, критична наша ситуация или нет. И в основном наша ситуация не так критична. Если уж она действительно, если эта проблема действительно серьезная, то, в общем-то, тут даже сомнений нет. Когда нам ноги отрезало, руки отрезало, когда это действительно серьезно. Но когда у нас просто легкий конфликт, да, пусть он затяжной, но это семейный конфликт между людьми, которые друг друга любят. Все-таки мы не строим план, как зарезать друг друга. Все-таки мы не строим план, как отравить друг друга. Ну просто нам, как и всем, когда мы находимся близко, немножечко неудобно. Вот пока мы встречаемся на 1.5-2 часа, мы нормально себя чувствуем. Но давайте тут на недельку останемся, заприте дверь. Начнутся большие проблемы. Скажете, ну ладно, 2 часа мы Вячеслав Олегович еще потерпим. Но неделю, это уже будет проблематично. То есть, если расстояние достаточно приличное, то мы можем достаточно долго друг друга терпеть. Но сядьте мне сюда на стол. И начнутся проблемы, правильно? Мы уже будем конфликтовать, я скажу, извините, так не пойдет. Вы скажете, да мне отсюда лучше видно. Лучше слышно. Нет, должна быть дистанция, поэтому мы сейчас иногда не можем увеличить нашу дистанцию. От этого много конфликтов, например, в семье. Есть такое понятие, как личный уют. И у мужчины и женщины свое понятие уюта. Например, женщина может долго создавать уют в своей комнате. Она создает уют, там что-то долго моет. Мужчине это не понять, что так долго моет. Что-то долго перекладывает, пыль вытирает, еще что-то. Мужчина даже не замечает иногда, что дома пыльно, ему все равно абсолютно. Ну что-то выравнивает, что-то вешает. Что-то... Такая уборка может быть достаточно длительная, серьезная. Создание уюта, она создает этот уют, создает. Целый день. И мужчина вечером приходит с аккумулятором и ставит под диван, под кровать аккумулятор. Надо его зарядить, говорит, ночью. Потому что холодно в машине оставлять нельзя, будет заряжаться. И прямо в ботинках. Потому что аккумулятор в руках, и он в ботинках. Проходит, ставит, а тут розетка около кровати. Поэтому надо, чтобы ночью заряжалось. Ну пахнет немножко, но приятно же пахнет, даже аккумулятором пахнет. Разве аккумулятором может плохо пахнуть? Ну и искрит маленько, но приятно, искрит озоном будет, озоном, да, нормально, озон полезно. То есть и это нарушение уюта, если настолько одна комната, конечно же, это будет нарушение уюта, и мы не сможем одинаковый уют создать и для мужчины, и для женщины. Мужчине нужно, чтобы все под рукой было, вот тут удобно, вот тут вот удобно. Да, оно сброшено в кучу, но это удобно, вот сброшено так в кучу, все здорово так. Замечательно. Знаете, вот гаечный ключ, он тут должен лежать, вот, удобно. Чтобы не забыть. На работу, чтобы не забыть. То есть, поэтому разное понятие уюта. И, конечно же, если пространство ограничено, очень трудно чувствовать себя комфортно. Поэтому, конечно же, идеальная ситуация, когда у мужчины и женщины есть своя территория. Например, в культуре это практиковалось как мужская и женская часть дома. Мужская и женская часть дома, мужчина и женщина не жили вместе. Они приходили в гости друг к другу. Ну, очень интересно приходить в гости. Пришли в гости, погостили. Но уют у каждого свой. Уют у каждого свой. Абсолютно свой. Если мы не можем это создать, это не всегда возможно сейчас, конечно же. Поэтому мы должны понять, что в самой квартире есть какие-то места, куда мы не имеем права вторгаться. Если, например, женщина решила, что кухня это ее, все, не трогайте там ничего. Не трогайте там ничего. Если вы решили, что это полка мужчины, не наводите там порядок. Оно там правильно все набросано. Как надо. Ну, то есть такое некоторое, такая невидимая граница того комфорта, который каждому нужен. Невидимый. Если это его ящик, не лезьте в его ящик. Если это ее полка, не трогайте ее полку. То есть это такое некоторое разделение. Оно необходимо. Факт. Ну, конечно, если есть возможность все-таки как-то улучшить свою ситуацию, то идеально это, когда у каждого есть это своя зона. Своя зона уюта. Своя зона. Тогда мы себя чувствуем комфортно. Если этого нет, будет вот эта вот напряженность. Будет напряженность. Поэтому постарайтесь хотя бы в разных комнатах находиться, если это возможно. И тогда, в принципе, будет терпимо. В некоторых семьях умудряются даже не встречаться. Вот живут в разных комнатах и так иногда даже не встречаются. Пришли, ушли в разное время вообще. Кто там, что там, непонятно. Это, конечно же, перебор. Но если у нас есть своя зона уюта, тогда все будет хорошо. К сожалению, от этого сейчас такие, в общем-то, неприятности происходят после создания семьи, когда у семьи нет этого уюта, они живут очень, на очень узкой территории и постоянно находятся вместе, то происходит сжигание. Сжигание. Наши отношения нужно растянуть лет на 50 желательно, да? На 50 лет. Их можно растянуть на 50 лет, если вот это познавание будет растянуто. Растянуто на эти 50 лет. Если мы будем аккуратно узнавать друг друга. Аккуратно узнавать друг друга. Но когда мы слишком близки, слишком рядом, слишком вместе, то это познавание за несколько месяцев происходит. А дальше скучно. Что делать-то? Поэтому культура стоит на грани вот этого быстрого выгорания. На грани быстрого выгорания. Должно быть это вот некоторое понимание дистанции. Чем более грамотно мы держим дистанцию, тем надольше сохранятся наши отношения. Как только мы переходим эту границу, начинается понебратство, отношения начинают ухудшаться. Понебратство ухудшает отношения. Поэтому всегда следите, чтобы мы не были слишком близки. Это также приводит к конфликту. Слишком много знать друг о друге не надо. Это вредно. В нашу задачу не входит изучить друг друга досконально. Мы не патологоанатомы. В нашу задачу входит жить счастливо. А для того, чтобы жить счастливо, некоторая вот эта тайна должна культурой охраняться. Понимаете? Поэтому всегда в женщине должна быть маленькая загадка, а в мужчине должно быть маленькое непонимание, зачем эта штука ему нужна. Да, и какой у него план. Поэтому у мужчины всегда очень непонятный план, и он его пытается осуществить, а женщина всегда загадка. Непонятно, о чем она думает. Поэтому вот такая вот загадочность, некоторая культурная загадочность, дает возможность жить, в общем-то, достаточно спокойно вместе. Когда все понятно, все грустно, тогда, конечно же, хочется чего-то другого. Тогда мы встречаем загадку на стороне. И думаю, ну вот это загадка, да, а тут все уже понятно. Начинаются разводы, измены. И помните, что культура охраняет наше счастье. Поэтому будьте культурны. Еще вопрос? Разумное ограничение, когда ничто не страдает в результате принятия наших ограничений. Например, пост. Пост может быть разумным, может быть неразумным. Например, безопасный пост до 3 дней. Если человек постится до 3 дней, в принципе, это безопасно. На его здоровье концептуального воздействия оказано не будет. Маленечко очистится, маленечко шлаки выйдут, маленечко токсины, так сказать, выведутся. Если он пьет достаточное количество воды, это не опасно. Сухие посты уже нужно проводить под наблюдением специалиста. Потому что токсины не выводятся, и непонятно, как себя организм поведет. Нужно понимать, что если вы поститесь, пейте много воды. Ну, достаточное количество. Тогда это безопасно, 3 дня можно спокойно поститься. Если мы постимся больше 3 дней, начинается лечебное воздействие на организм. А лечебное воздействие должен проводить врач. Должно быть наблюдение. Почему? Потому что может быть обострение. Какой-то орган может повести себя необычно, вы не будете знать, что с этим делать. Вы не наблюдаетесь. Ну, я просто говорю, это какие-то концептуальные вещи. Поэтому, например, если мы до 3 дней постимся и используем воду, это разумное ограничение. Если мы приняли 40-дневный пост без воды, обычно это плохо заканчивается. У нас есть такая идея побыстрее. Мы ищем системы, которые вот 3-дневные, 5-дневные, похудеть за 4 часа. Можно похудеть за 4 часа. Но потом уже вряд ли мы будем живы, конечно. Если человек быстро худеет, обычно это перед смертью происходит. Знаете об этом? Видели, как человек умирает? Обычно очень быстро худеет. Сгорает. Мы хотим так же себя вести? Нет. Поэтому все ограничения должны быть разумны, должны быть гармоничны. Иначе будут такие перегибы, конечно же, мы будем страдать. Поэтому самое гармоничное ограничение, например, вот той же еде, это ограничить свою диету. Не переходить на пост, это уже некоторые смешательства, а ограничить свою диету. Когда мы принимаем пищу, но ту, которая нам полезна. Например, в системах оздоровления известно очень гармоничное ограничение приема пищи, называется монодиета. Монодиета, когда мы принимаем один только продукт. Только один продукт, причем он может нам нравиться. Представьте себе, поститься на любимом продукте. О, это уже праздник. И что происходит? Организм привыкает к тому, что поступает один и тот же продукт. Соответственно, освобождаются лишние силы организма. Так как для переваривания многих продуктов нужно много усилий. Для переваривания одного и того же продукта нужно одни и те же усилия. Соответственно, силы освобождаются, и организм начинает бороться с собственными проблемами. Очень простая система, очень гармоничная, абсолютно не напрягающая, здоровая система. Что такое простенькое? Вы берете какой-то простенький продукт, такой недавлеющий на ваш организм, и в общем-то очень хорошие результаты даются. И так во всем. Так во всем. То есть мы должны быть аккуратны. И когда мы перебираем в своих ограничениях, начинаются какие-то вредные явления. Вредный день, то есть мы не контролируем ситуацию. Если мы перебрали в чем-то, мы не контролируем ситуацию. Поэтому вы сами должны определить, что для вас разумное ограничение. То есть ничто не должно страдать, все должно улучшаться. И, конечно же, критерий — это улучшение отношений. Если в результате тех ограничений, которые мы приняли, наши отношения улучшаются, это хороший признак. Это верный признак. Если мы приняли какие-то ограничения, наши отношения ухудшаются, скорее всего, мы немножечко так вступили в зону фанатизма. А фанатизм — это всегда перебор некоторый. Поэтому будьте аккуратны, гармоничны. В общем-то, ориентируйтесь на взаимоотношения. А взаимоотношения — это показатель некоторый. Разобрались? Ну, я как пример привел.
Да, но здесь у человека есть гораздо более серьезные проблемы. Когда мы спрашиваем о ограничении...
Это вы спрашивали? Подождите. Культура лекции такова. Сейчас мы сразу договоримся. Во-первых, все задают вопрос по руке. Во-вторых, каждый задает вопрос про себя. И никто не пытается поставить себя на место того, кто задал вопрос. Если вы хотите задать свой вопрос, задайте его. Потому что я смотрю на человека, отвечаю человеку. Поэтому не догадывайтесь ни о чем. Если вы хотите уточнить, просто задайте мне вопрос, и я с радостью отвечу. Не усложняйте мою работу, потому что я не могу всем ответить на вопрос. Мы слышим ответ для кого-то, и если он нам не подходит, вы задаете свой вопрос. И тогда все будет аккуратно, очень грамотно, и мы сможем ответить. Пожалуйста, все ваше уточнение.
Дело в том, что вопрос абсолютно попадал в мои вопросы. Возможно, я говорю, когда я вас не могу быть, потому что совершенно автоматически этот вопрос попал в мои. Но вы очень редко судили разные ответы. То есть, еще пусть разжимал мне как.
Подождите, вы опять говорите о том, что я ответил другому человеку. Просто задайте свой вопрос. Я пойму его, да.
Вопрос полностью спорал с моим вопросом. Мною подразумевалось в моем вопросе ограничение срока.
Уточните.
Мы живем вообще в мире ограничений.
Да, вот уточните.
Где нет и где идет.
Уточните.
Себя ограничить.
Уточните.
Я так же сделал, что он срок был еще. Но это нельзя. А где вы?
Я где предел?
Да, подождите.
Именно между половых взаимоотношений. Ну вот давайте уточним. То есть я могу ответить на вопрос, если будет уточнение. Потому что если вы задаете общий вопрос, я отвечу общее, все не будут довольны. Если вы уточните, я отвечу. Межполовые взаимоотношения. В межполовых взаимоотношениях ограничение очень простое. Вы имеете право смотреть на все, трогать не имеете права. Смотреть можно, трогать нельзя. Смотрите сколько угодно, в принципе никто не будет против. Если вы уж не будете слишком пристально смотреть, и закон таков, что зрение не должно быть сконцентрированным при межполовом общении. Вы можете смотреть, но ваше зрение не должно быть сконцентрировано. Сюда посмотрели, туда посмотрели. Если вы смотрите в упор, это считается некоторым нарушением межполового контакта. Поэтому, скорее всего, кто-то будет недоволен. Или ваш родственник, или родственник этого человека, кто-то будет недоволен. Но физический контакт исключен. Физический контакт исключен. То есть вы не можете просто так нарушать зону уюта другого человека. Вы не можете другую чужую машину потрогать, то же самое. Вы на нем можете смотреть сколько угодно, ходить вокруг. Это уже будет подозрительно. Немного. Человек ходит вокруг. Если вы будете ходить вокруг женщины чужой, это будет подозрительно. Если вы будете ходить вокруг чужой машины, это будет подозрительно. Если вы зайдете в чужой подъезд, бабушка выйдет, спросит, вы кому, собственно говоря. Понимаете? Поэтому наше внимание не должно быть сконцентрировано. Когда мы слишком сконцентрированы на чем-то, это позволяется только в магазине. И то, если вы будете долго стоять и не покупать, вам скажут, отойдите от витрины. Закрывайте. Да? Скажут так, скажут. Поэтому, если мы хотим проявить внимание какое-то, если нам что-то интересно, проявите его, но достаточно быстро, это культура. То есть внимание проявляется быстро, но не должно быть прямого контакта. Если мы вступаем в прямой контакт, у нас должны быть достаточно близкие отношения, на это должно быть разрешение. Вы должны спросить, а можно потрогать вашу машину ногой? Можно я ее пну? Знаете, так мужчина подходит, начинает колесо пинать ногой. Ему, конечно, интересно, но другому мужчине, чья это машина, может, это совсем не понравится. Но точно так же мы имеем эту зону уюта, и эта зона уюта достаточно приличная. Поэтому в задачу культуры входит не нарушать чужой уют. И он естественным образом как-то обозначен. Обозначен. Поэтому, конечно же, мы не должны переходить через эти границы. Их нельзя переходить. Поэтому, в общем-то, если в общем, то можно так ответить на этот вопрос. Вот устраивает такой вопрос?
Нет, там вопрос был на самом деле не так. Совершенно очевидно, что я не имею права нарушать свободу общества. А речь шла о внутреннем ограничении. То есть смотреть нужно, не нарушая этим покоя и уюта другого. Это уже понятно в вашем месте. А потихоньку смотреть можно? А понравится ли это моей жене, если я потихоньку буду смотреть на каждую
хотя бы? Вам надо на консультацию сходить. Она очень серьезная. Но очень серьезная консультация. Ну запишитесь ко мне на прием, я приму. Я понимаю. Я понимаю. Что я должен сказать по этому поводу? Да. Это важно. Потому что иногда у нас есть серьезные идеи, о которых нужно лично поговорить. Чтобы мы не превращали нашу лекцию в консультацию, лучше консультацию отдельно провести. Да? Какие-то еще вопросы важные? Разобрались. Хорошо, сегодня мы поговорим на другую тему, которая также связана с отношениями. О чем пойдет речь? О том, что в этом мире все имеет личностную природу, все взаимоотношения личностные. Мы должны понимать, что в каждом конкретном случае перед нами стоит определенная личность. За всем что-то стоит. За каждой энергией, за каждой ситуацией, за каждой, как нам кажется, случайностью находятся какие-то личные взаимоотношения, чья-то тень. И пока мы не увидим за всем происходящим личность, в этом будет некоторое состояние невежества. Мы не будем понимать до конца, что происходит. Невежество — это когда мы думаем, что все происходит само собой. Когда нам кажется, что электричество выходит из стены. Он говорит, ну так просто электричество — это из стены. Или вода течет из крана. Но мы видим, что за всем этим стоит какая-то личность. В действительности кто-то, какой-то живой человек. И когда мы так воспринимаем мир, у нас начинаются достаточно серьезные проблемы. Нам кажется, что все происходит по какой-то случайности, но само собой в этом мире появляется только бардак. Вот бардак, пожалуйста, то есть он легко возникает, и даже для бардака, для хорошего, какая-то личность нужна. Даже если мы встретили хороший бардак, тут явно кто-то приложил руку. Даже бардак так просто не получится, а уж тем более какая-то система. Поэтому любая структура, любая система подразумевает, в общем-то, наличие какого-то, скажем так, системного администратора. Раз есть система, должен быть какой-то системный администратор. И мудрость, то, о чем мы говорим, это, в общем-то, форма гармонии. Поэтому любое нарушение гармонии — это также вариант глупости. И гармония, в общем-то, для нас — это гармония с природой. Мы дети природы, и эта гармония для нас чрезвычайно важна. Но современная цивилизация может считать такую гармонию каменным веком. Это, ну, что это такое? У нас все, цивилизация. И мы пытаемся решать свои проблемы с помощью элементов цивилизации, например, с помощью каких-то устройств, с помощью какой-то механики. Нам кажется, что это должно добавить нам счастья. Например, мы считаем пределом цивилизации компьютер. Ну как вы думаете, если мы будем спать на компьютерах, этого на что он будет спокойнее? Не так просто какие-то блага цивилизации решают наши проблемы. Мы можем увидеть это по, например, более развитым странам. Например, я, в общем-то, часть жизни прожил рядом с Японией. Я знаю, как она устроена, очень необычная страна, интересная. И, в общем-то, уровень развития каких-то элементов, технических элементов, чрезвычайно высок. Другой уровень. Все на максимуме. Все на пике развития. Все такое супер. Супер. Все особенное какое-то, необычное. Другая планета. В плане техники другая планета. Но, когда к нам приезжают те же самые японцы и говорят о своих богах цивилизации, все у них задают нас один и тот же вопрос. Знаете какой? А почему в вашей стране один из самых высоких уровней самоубийств? Почему у вас так все хорошо в технике, а уровень самоубийств самый высокий? Никто не может ответить. Никто не может ответить. Но если мы будем изучать это, окажется, что не решает ничего вот это вот техническое развитие. Во внутреннем плане человека никакого решения не происходит. Да, что-то удобнее, конечно, становится на внешнем плане, но реальных изменений в сознании человека не происходит. Не происходит. Наоборот, человек понимает, что в этом была его последняя надежда. Он думал, может, вот это я как-то куплю, может, оно как-то решит мои проблемы. Не решает. Просто становится еще понятнее, что не так все просто. Поэтому современный вариант взаимодействия с природой — это ее разрушение. Мы пытаемся улучшить природу, но разрушаем. Эта гармония не достигается. Но мы должны посмотреть, с чем мы имеем дело. Мы разрушаем природу, мы не можем с ней взаимодействовать, потому что мы не понимаем, насколько личностна природа, насколько она интересна. Давайте обратимся к чему-то простому. Например, к растениям. Поговорим немножко о растениях. Очень интересные исследования сейчас проводятся. Сейчас мода на психологию растений. Изучал кто-нибудь психологию растений? Очень интересно. Сейчас я расскажу немного об этих исследованиях. Очень необычно. В разных странах уже много лет, в общем-то, используются всевозможные тонкие инструменты, датчики, приборы для улавливания мельчайших изменений. Например, для детектора лжи используется еще для чего-то. Можно улавливать мельчайшие изменения, какие-то электрические импульсы. Можно увидеть, как что-то реагирует на какие-то раздражители извне. И однажды одному американскому специалисту пришла в голову безумная идея понаблюдать за растениями, как они реагируют на ситуацию. Никому это в голову не приходило, в общем-то, все считали, что это достаточно грубо на уровне растений. Но все равно взяли машину, очень серьезную машину современную, хорошенько ее присоединили к простому растению какому-то. Взяли какой-то оконный цветок, который стоял на окне в этой лаборатории, и все прикрепили. Все так очень хорошо прикрепили. самописец, то есть он что-то отмечал, какие-то явления спокойные. И все было очень спокойно, неподвижно. И ученый уже хотел забросить свою идею в долгий ящик, но вдруг что-то произошло, и кто-то по неаккуратности перевернул продукты, разбились какие-то там, что там они перевернули, какие-то яйца разбились, еще что-то. То есть такой кавардак произошел, растение среагировало на этот бардак. Что-то произошло. Они подумали, так, не все так просто, продолжим исследование. Стали смотреть, что происходит. Думали, что совпадение, никак не могли понять. Наконец, у них стояла плитка, на которой они готовили перед этим растением, и они не отключили на время обеда, обычно отключали, не могли ничего увидеть, что происходит. Но время обеда оставили, и они кидали в кипящую воду креветок. И когда они кинули первую креветку, растение среагировало. Пом. Подумали, ерунда какая-то. Что это вообще такое происходит? Кинули еще одну. Бам! Среагировало. Забыли про обед. Стали проводить исследования. Кидали, реагировало. Кидали, реагировало. Оно стало реагировать на то, что с другим живым существом что-то происходит. Какая-то связь есть. Очень интересно. Решили проводить полноценные исследования. Так началось, в общем-то, история исследований психологии растений. Очень необычно. Более того, это растение, какое-то простое растение, безошибочно определяло, когда человеку, который находится рядом, становилось больно. Этот исследователь, его звали Бакстер, исследование. Этот исследователь, он однажды порезался, и он стоял около этого растения и прижигал ранку йодом, и вот ему было больно. И растение тут же реагировало на его боль. Оно чувствовало боль. Как это происходило, было непонятно. Мы знаем, что растения не имеют глаз. Однако проводили исследования над бьющимися растениями. И в принципе, у кого есть какая-то земля, вы можете легко дома провести это исследование. Вьющиеся растения очень точно определяют, куда расти. Очень необычно. Простой эксперимент. Ставите растение около стенки и куда-то прибиваете гвоздь. Пам, в любое место. Куда начинает тянуться вьющиеся растения? К гвоздю начинает тянуться. Стали проводить еще более интересный эксперимент. Вбивали два гвоздя на равном расстоянии. Один гвоздь загнули. Как вы думаете, к какому гвоздю стало расти растение? К загнутому. Почему? Удобнее. Как это возможно? Очень интересно. Это мы стали изучать еще глубже. Как-то воспринимают, как-то понимают. Необычно. Всем известна росянка, да? Насекомоядное такое. Необычное растение. Кушает. В общем-то, насекомых очень необычно. И, конечно же, тоже нет глаз. И она всегда готова схватить листьями какого-то пролетающего мимо комара. И простой очень эксперимент. Берете на кончик там иголочки или ножа живую муху, подносите, она начинает реагировать. Да? Все понятно. Берете муляж мухи, очень похоже, но не муха, она не дергается, не реагирует, никакой реакции. Как оно догадывается? Очень необычно. Растения также хорошо воспринимают, что находится под землей. Свой мир восприятия. Степной кустарник проводились исследования. Очень интересно. Простое явление. Два кустарника. Воды мало, поэтому корни растут одинаково во все стороны. Очень просто. Да? Все очень гармонично, понятно. Но если их два и они рядом, они автоматически перестают свои корни пускать в какую сторону? В сторону того растения, растут в другую сторону. Не нарушают вот эту зону уюта этого растения. В эту сторону не растут. Представьте себе, не растут в эту сторону. Очень просто. Очень просто, однако есть какая-то идея. В общем, чужого им не надо. В ходе эксперимента другой английский биолог, Уотсон, тоже он вошел в эту категорию, исследователь психики растений. Он ежедневно поливал цветок гераника. Это простая герань. В общем-то, герань в школу не ходила, в институтах не обучалась, языков не знает. Герань рыхлил землю, протирал ее листочки. Другой же экспериментатор причинял цветку вред. Такой был эксперимент. У нас всегда вот эксперименты научные с каким-то вредом связаны. Ну что делать? Поэтому он заходил этому цветку, колол иголкой листья, даже иногда жег зажигалкой. И, соответственно, к нему также были подсоединены приборы, и когда входил хороший человек, как реагировал цветок? Спокойно он радовался. Когда входил плохой человек, просто входил в комнату. Как реагировал цветок? Раздражался. Проводили еще более усложненный эксперимент. Сначала входил плохой человек, цветок раздражался, за ним входил хороший. Что происходило? Цветок успокаивался, чувствовал защиту. Рядом хороший человек. Необычная реакция. Так интересно. Множество есть направлений, конечно, их так скептически воспринимает современная наука, однако есть множество доказанных экспериментов воздействия слов на растения. Еще в прошлом веке известный американский ботаник Бурбанк, множество есть видов, названных в его честь, Бурбанк, выведенных им. Он создавал новые сорта, просто беседуя с растением. Просто беседуя с растением. Можно что угодно думать, но факт есть факт. Выведен растение. Например, он начал с того, что решил вывести неколючий кактус. И все, что он делал, это он много раз повторял по побегам этого кактуса. Колючки вам больше не нужны, я все время буду рядом, бояться нечего. Я, конечно, понимаю, что, может быть, прямо слова-то они не воспринимают, но то, что контакт есть, это факт. Он, конечно, другой. Никак мы подразумеваем, что они прямо речь понимают. Нет, другой контакт, но он есть. Личность реагирует на личностные отношения. Это было его единственным методом. И достаточно много всего было выведено таким образом. Новый сорт картофеля он вывел, скороспелые сливы, разные виды цветов, плодовые растения. И всего этого он добивался, просто разговаривая. Он просто разговаривал, вел беседу. Это был его метод. Просто общаясь с ними, как с сознательными живыми существами. А в том, что растения обладают памятью, убедились французские биологи. Во Франции продолжили эту эстафету, проведя опыт, который может, в общем-то, каждый повторить. Просто опыт. Когда из земли появлялся росток, первые два листочка были, как обычно, да? Два листочка, и они расположены симметрично. И один листочек протыкали иголкой, а потом оба листочка срезали. Все. После этого, когда растение дальше развивалось, то есть этих листочков уже не было, как вы думаете, в какую сторону оно старалось расти всеми листьями? В ту сторону, откуда не было, извините, не было уколов. Не было уколов, все было хорошо. И потом даже цвело оно в другую сторону. Даже цвело. В ту сторону не цвело. Нехорошая сторона. Ничего, как оно помнит это? Память есть. Интересная. Другая, конечно, память, но она есть. В 59 году вспомним нашу страну. Очень интересное исследование. 1959 год. Доклад Академии наук СССР. Статья. Простое название. Использование автоматики и кибернетики в сельском хозяйстве. Кто-то вспомнил, да? Интересно. Очень интересное было время. В статье рассказывалось об опытах лаборатории биокибернетики Института агрофизики Академии наук СССР. И в институтской теплице были установлены чувствительные приборы, которые отмечали при пересыхании почвы, что побеги фасоли, а фасоль явно не относится к разряду знатоков, да? Достаточно простое растение. Что при пересыхании побеги фасоли начинали издавать импульсы в диапазоне низких частот. Какую-то свою азбуку Морзе издавали. Па-бом-па-бом-па-бом-па-бом. Все высыхает. Низкие частоты. И эту связь исследователи решили закрепить. Как только эти импульсы возникали, они включали поливальные машины. Простая идея, да? То есть растение дает знак, мы включаем поливальные машины. Через некоторое время, когда фасоль это поняла, она стала регулировать систему полива. Она сама стала включать, когда ей надо поливание. Закрепился результат. Через некоторое время она сама стала себя поливать. И стала расти идеально. То есть результат был идеальный. Урожай был идеальный. Она включала только тогда, когда было ей это нужно. Понимаете? Потому что никто, кроме нее, не может сказать точно, когда что поливать. Интересное исследование. Пожалуйста, 59-й год. Они выбрали свой вариант полива для этой ситуации. Давайте вспомним об экспериментах с условными рефлексами, которые проводил академик Павлов. Тоже интересно. Заметьте сейчас, сначала я вам напомню, что условный рефлекс, в общем-то, до сих пор считается функцией исключительно высшей нервной деятельности. Да? Вспомнили немножечко. И давайте посмотрим на несогласных с этим. Очень интересное исследование. Биологи Алма-Атинского университета провели очень наглый аналогичный эксперимент с растением. Очень нагло. То есть то, что противоречило всем канонам. Через стебель филодендрона, тоже не отличающегося, так сказать, особым разумом растения, пропускали электрический ток. И датчики показывали, что растение, конечно же, реагирует. Он через любого тока пропустил, все будет реагировать, конечно же. Оно реагировало очень активно. Ему это не нравилось. И при этом, когда ток включался, рядом, в отдалении, просто на землю ставили камень. Бум. Ток включали, ставили камень. Ток выключали, камень убирали. Что это такое? Это простой опыт, да, по условному рефлексу. Через некоторое время, через несколько дней, ток не включили, камень поставили. Что произошло? Оно среагировало. Что это такое? Натуральный условный рефлекс. Нет никакой высшей нервной деятельности. А рефлекс есть. Просто никто никогда не проверял. Никому никогда в голову не приходило это проверить. Потому что нечто более сложное устройство имеет живая природа, чем НКВ. Нечто более сложное находится там. Поэтому можем вспомнить духовные трактаты, где говорится, что тело — это просто оболочка для души, а душа у всех равна. Просто тело не дает ей возможности как-то проявиться. То есть оно по-разному проявляется, эта функция, в разном теле. Разное устройство, разная машина, разная система, но что-то там есть. Поэтому разумный человек ко всему должен относиться очень аккуратно. Аккуратно, с любовью. К чему бы мы ни относились с любовью, это сделает нас счастливым. Если мы к чему-то относимся с любовью, это начинает делать нас счастливым. Если мы любим свою работу, мы будем счастливы, даже если нам не платят достаточных денег. Если мы любим своих родственников, мы будем счастливы, даже если они нам причиняют некоторые неприятности. Если мы любим свои условия жизни, мы будем счастливы, даже если они не так хороши, как у других. С милым раньше лошадь, может быть. Факт. Мы должны полюбить то, что у нас есть. Это достаточно концептуальное состояние сознания. У человека может быть два состояния сознания. Это недовольство и благодарность. И это состояние сравнивается с глупостью разума. Недовольство, когда человек недоволен тем, что происходит в его жизни. И это состояние сравнивается с глупостью. Потому что вся жизнь проходит в недовольстве. Человек не способен оценить те возможности, которые у нас есть. Но во всех духовных трактатах проходит одна и та же идея. То, что нам уже все дано для нашего счастья. Просто мы не можем этим воспользоваться. Представьте себе, например, большую кухню, где есть все виды продуктов. И у нас просто не получается приготовить из этого ничего вкусного. Кто виноват? Но когда мы начинаем обвинять, что все не так, все не это, кухонный комбайн не разберется, как работает. И продукты все не те. Рис пригорает. Что это за рис такой? Пригорает. Это все пересолено. Что у вас соль такая, все пересолено? Здесь и торт не получился. Что это такое? Крем? Тесто не зашло. Что у вас за тесто такое? Конечно же, это просто форма глупости. Поэтому разум или мудрость — это умение оценить те возможности, которые есть вокруг нас. Оценить те возможности, которые есть вокруг нас. Это очень глубокая концепция. И когда мы оцениваем эти возможности, мы понимаем, что просто нужно больше прилагать усилий для их правильного использования. Уже все так подобрано, чтобы могли наилегчайшим образом разобраться со своей жизнью и решить эту, в общем-то, концептуальную проблему в своей жизни. И одна из форм глупости — это отвергать полезное. И человек отвергает самое полезное — природу. Тело самонастроено на гармонию. Но человек постоянно ищет способы ее разрушить. Например, на Востоке известно искусство хатха-йоги. Хатха-йога, всевозможные позы, очень интересно, часто популярно. Человеческое тело естественным образом само оно выполняет все эти элементы, все, которые описаны в этом древнем искусстве. Насчитываются сотни асан. В теории асан существует столько разных вариантов, сколько форм жизни живых существ в этом мире. 8 400 000 асан существует в этой науке. Сейчас известны 30-40, некоторые знают 64 асаны, немного. Ну их столько, сколько живых существ, очень интересная наука. Например, ночью во время сна наше тело, естественно, оно выполняет пранаяму, дыхание замедливается, мы дышим более глубоко, более спокойно. Особое искусство пранаямы, искусство дыхания. Или оно выполняет, естественно, самую сложную асану в йоге, это шавасана, знаете, это поза расслабления. И вы не сможете так просто расслабиться днем. Попробуйте. Не получится, большие усилия. Человек просто засыпает и все. Не может расслабиться, потому что столько всего тревожного. Фактически нужно человека заставить расслабляться. Сейчас интересная культура, мы должны себя заставлять расслабляться. Быстрее спи, нам говорят. Быстрее отдыхай. Это очень подозрительное явление. У нас не получается, но во сне это происходит, естественно. Тело само знает, как это делать. Это дает силу, спокойствие, продолжительную жизнь. Днем это уже не получится сделать, уже нужен инструктор, который будет с нами мучиться. Или ребенок, естественно, встает на голову, все что угодно, такие кульбиты вытворяет, все асаны делает сам. Его даже остановить невозможно. Даже не задумывайся. Ну попробуйте это сейчас повторить. Не пробуйте. Подумайте 100 раз. Не получится. Должен быть специалист, 3 года уйдет, чтобы как-то суставчики размять. Тело с самого детства просит нас заботиться о своем здоровье и может уже поддерживать эту гармонию. Мы сами от нее отказываемся. Мы сами отказываемся от этой гармонии. Поэтому, например, наука хатха-йоги способна вернуть нас в детское тело. Но на это уже столько времени потребуется, сколько мы не занимались своим здоровьем. В погоне за каким-то призрачным счастьем. То есть больше потеряли, чем обрели. И еще интересная форма такого мировосприятия, немножечко искривленного, это когда мы переживаем по поводу того, чего нет. Называется иллюзия. Когда мы переживаем по поводу того, чего нет. Я расскажу еще об одном интересном научном эксперименте сегодня. Тоже интересно, необычно, и он проливает свет в нашу истинную природу. Оказывается, человек испытывает чувство удовлетворения от небольшого, но храброго шага к сотрудничеству. Когда мы выбираем доверие цинизму, когда мы способны выбрать из доверия и цинизма доверие, когда мы способны выбрать из щедрости и эгоизма щедрость, это вызывает в нашем сознании, в нашем мозге то самое ощущение, о котором мы говорили, которое называется состояние тихой и постоянной радости. Состояние тихой и постоянной радости. Очень необычно. Исследовалась нервная деятельность человека. Проводились интересные изыскания. И эти люди играли в классическую лабораторную игру под названием «Дилемма заключенного». Все ее знают. В результате которой участнику нужно было сделать выбор в пользу или эгоистических устремлений, эгоизма, либо делая шаг к сотрудничеству. И было однозначно отмечено, что когда человек делал выбор в сторону сотрудничества, то есть он жертвовал своей выгодой ради сотрудничества, ради отношений, в его мозге кровь поступала к тем участкам мозга, к тем участкам, которые отвечали за удовольствие. Человек получает удовольствие от сотрудничества. Это наша природа — получать удовольствие от сотрудничества. Кажется, эгоизм выгоден. Когда я получу больше, кажется, это моя система выживания. Кажется, весь мир на этом построен, но нет. Это не наша природа. Не наша природа выживать за счет других. Наша природа идти навстречу. Наша природа жертвовать своим ради отношений. Это наша природа. Даже физиологически это наша природа. Даже с точки зрения каких-то простых притоков крови, это наша природа. И вот этот эффект, что интересно, эффект, возникающий от желания сотрудничать, идентичен эффекту объятия с любимым человеком. Когда мы обнимаем любимого человека или делаем шаг к сотрудничеству, физиологический эффект абсолютно идентичен. Абсолютно один и тот же. Очень интересно. Необычно. И в том и другом случае в мозге человека происходят абсолютно одинаковые процессы. Поэтому какие-то предыдущие исследования вот этот вариант перечеркнул. По-другому мы стали относиться вообще к нашему предназначению. И мы должны понять, что наше грамотное отношение, в общем-то, к природе, к миру, который нас окружает, он построен на особой схеме. Эта схема называется ненасилие. Эта схема известна испокон веков, и она должна быть очень грамотной, потому что в ней сейчас очень много перегибов, множество перегибов. Человек пытается что-то перестать есть или еще что-то, как-то наладить свое питание, но этого мало, это, в общем-то, ничего не дает. Мы должны сначала перестать есть друг друга. И это происходит в основном на психологическом плане. Мы умудрились научиться друг друга кушать своими отношениями. Вот они, так сказать, некоторые наши истоки вот этого, вот этой депрессии современной. Когда мы чувствуем, что эти взаимоотношения основаны просто на желании съесть друг друга. Когда одно предприятие поглощает другое предприятие, более сильный человек поглощает более слабого человека. На поглощение вся жизнь превратилась в какой-то большой такой процесс пищеварения. Более сильный пытается съесть более слабого. Поэтому разум — это умение не причинять боль и беспокойство тем, кто находится вокруг нас. Это очень важное понимание разума. Это относится к любым видам взаимоотношений. Это сострадание, это то, что ведет к нашему развитию, умение сострадать. Когда мы все живое воспринимаем с уважением и состраданием, что бы это ни было. И неважно, какая это фото, как мы очень много говорили о людях на предыдущей лекции, мы должны понять, что любая форма природы требует нашего уважения, требует нашего сострадания, требует ненасилия. Конечно же, по-разному, но ко всему. Поэтому, конечно же, мы должны быть очень разумными, мы должны понять все эти аспекты ненасилия, а иначе мы просто будем жить в это состояние войны. Просто состояние войны. Как это происходит? Меня всегда удивляет современная история. В ней столько всего поразительного. Когда мы находимся в состоянии насилия, наше сознание отключается. В разуме есть рычажок. Помните о этих 3%, да, на которые способен наш мозг? И этот рычажок переключения наших возможностей разума, он связан с насилием. Если мы строим свою жизнь на основе овладения чем-то, на основе вот этого съедания более сильным, менее сильного, то наш разум до минимума отключается. И мы не способны понять даже какие-то простые явления. Человек просто, так сказать, немножечко утопевает. Но когда мы способны уважать чужую свободу, когда мы способны пойти даже в ущерб себе на то, чтобы позаботиться о другом, тут сознание отключается, и мы способны увидеть глубину. Это приводит к успокоению. Почему так много также во всех культурах говорится о ненасилии? Потому что ненасилие успокаивает озеро ума. Ум сравнивается с озером. Например, если мы бросили монетку у берега в воду, и вода спокойна, мы видим эту монетку. Если вода неспокойна, не видно, рябь идет по волне. Поэтому, когда мы применяем насилие по волнам, то есть по вот этому озеру нашего ума идут волны, и все размывается, жизнь непонятна, система жизни непонятна, система жизнедеятельности для нас загадкой остается. Когда мы успокаиваем свое сознание через ненасилие, а на санскрите это называется ахимса, ненасилие, то тогда мы начинаем видеть суть происходящего. Мы понимаем, для чего все делается, к чему мы это делаем, в чем план, к чему это все приводит. То есть состояние жизни становится осознанным. Все включается. Например, очень интересная сегодняшняя ситуация с правовой базой. Давайте посмотрим историю. Например, сейчас очень модно равняться на западный мир, мир Запада. Давайте посмотрим, какова история, очень интересная. Например, Соединенные Штаты Америки. Очень необычная была ситуация. Меня она все время удивляет. Силой была отнята земля у коренных народов, да? Отняли все силы, в общем-то, просто война. Отобрали все. Так, в общем-то, однозначно отобрали. И радостно. Одним из первых законов приняли какой закон? Неприкосновенность частной собственности. Просто подумайте немного об этом. Сначала все было отобрано, просто ружьями, палками и бомбами. И как только это отобрали, объявили неприкосновенность отобранной частной собственности. Я не против Америки, если Бог, мне все равно. Я просто сам пример привожу. Как это происходит? Когда мы что-то делаем и не понимаем, что вдруг происходит. Маразм. Это называется маразм. Когда мы видим такие несоответствия, не можем понять, что это просто на маразме основанные действия. На маразме. И умудряемся еще гордиться этим. Целая страна может гордиться своим маразмом и не понимать, что в действительности происходит. Поэтому для нас очень важна ясность мышления. Четкость мышления, когда наша жизнь становится эффективной. Мы можем быть эффективны в тысячи раз. Мы не представляем, насколько можем быть эффективны, насколько много счастья можем принести другим. В этом вообще эффективность человека. Эффективность человека не в том, сколько раз он выпутался из каких-то неприятных ситуаций. Нет. Эффективность человека в том, сколько он принес счастья в этот мир. И мы не представляем, насколько эффективна может быть наша деятельность в своей миссии. У каждого человека есть своя миссия. Буквально проснувшийся разум – это разум, осознающий свою миссию. И у каждого она есть. У каждого, кто находится в этом зале, есть своя миссия. И эта миссия связана только с одним – как делать других более счастливыми. Ни у кого нет миссии делать других несчастными. Сразу могу предупредить. У всех именно эта миссия. И когда мы осознаем свою миссию, жизнь человека начинается заново. Называется второе рождение. На Востоке известно такое понятие второе рождение. Первое рождение, когда мы родились у отца, у матери, но миссия нам не дана. И мы не можем понять, для чего это все. Поэтому приходит кризис средних лет. Кризис средних лет – это состояние, когда я понимаю, что я живу без миссии. Живу, а зачем? Мы же должны понять, зачем мы живем, все разумно. Зачем? Тогда миссии нет, все. Депрессию никак ее не избежать. Кризис средних лет придет, и достаточно тяжело переживается. То есть нужно или себя забыть полностью, или все переделать. Но без миссии жизни нет. Поэтому необходимо как можно быстрее перейти в второе рождение. Второе рождение – это осмысление своей миссии, понимание своей миссии. Очень интересно, как вы думаете, как это происходит? Как можно понять свою миссию? Кто знает секрет? Кто подскажет? Догадайтесь. Как можно узнать свою миссию? А? Посмотреть на свое окружение. Но зачастую нас тоже окружают люди, которые не всегда понимают свою миссию. Мы посмотрели. Не всегда это проясняет ситуацию. Как проще всего понять свою миссию? Пойти куда? В люди? Не всегда. Нет, это дает нам возможность понять свое положение. Но миссию не всегда. Не всегда. Если мы посмотрели, что лучше всего удается, ну иногда у нас отдыхать лучше всего удается. Бывает такое, да, человек так хорошо отдыхает. Ему так здорово отдыхается вообще. Такой профессионал в отдыхе. Или кушать у него удается лучше всего. Это признак развития. Это признак. Спросить себя. Но от себя не всегда добьешься ясности. Близко, да, близко. Все-таки давайте вспомним, что общение решает все наши проблемы. Вот этой идеей мы отталкивались. Я сейчас подскажу немножко. Это как можно узнать свою миссию? Общаясь с тем, кто уже имеет миссию. Миссия – это то, чем мы заражаемся. Вообще неизвестен эффект заражения. Мы можем заразиться в общении с тем. Например, Каков способ вырабатывания в себе позитивных привычек? Самостоятельно очень трудно, вы замечали? Попробуйте так просто выработать себе какую-то привычку. Или избавиться от какой-то глупой привычки. Так просто. Иногда человек хочет годами, чтобы себе изменить привычку, не получается. Какое-то хорошее качество к себе добавить. Не всегда это так просто. Своих сил может не хватать. Но проще всего это вырабатывается тем, что мы общаемся с тем, кто уже выработал себе эту привычку. Это называется заражение. Общение приводит к заражению. Чего больше всего боятся родители? Что ребенок с кем-то поведется. Да? Потому что могут появиться необычные привычки. И точно так же, когда мы выбираем себе в общение того, от кого можно заразиться позитивным, мы даже нехотя приобретаем позитивные качества характера. Даже нехотя заражаемся, как гриппом. Посидите рядом и заразитесь. Интересно. Но попробуйте сами взять и заболеть гриппом просто так. Попробуйте, вспомните, как кто-то в школу не хотел идти, и сосульки сосал, и голову в форточку высовывал. Нет? Были хулиганы здесь, нет цели? Высовывали точно форточки в голову, и сосульки сосали. И иногда не получалось, ну хоть что. Но потом раз и заразились, а уже хочется в школу, а уже заразились. А там так весело, а там праздники. Взяли на каникулах и заразились. Все экзамены хотели заболеть, а на каникулах заразили. Заразиться проще всего, поэтому мудрость это умение общаться. Мудрость это умение строить свое общение. И когда мы способны находить в каждом из тех, кто нас окружает, позитивное, и мы способны общаться на этой стороне позитив, с этим позитивным качеством, тогда мы способны от каждого человека извлечь благо. И, соответственно, мы должны помнить, что есть опасность заражения негативным. Поэтому, когда речь заходит о негативном, не нужно продолжать этот контакт. Знаете, нужно быть аккуратным. Это называется искусство общения. На позитивной стороне мы общаемся, на негативной мы не развиваем эту тему. И точно так же, когда мы хотим развить себе миссию, понять свою миссию, мы встречаем человека с миссией, мы можем заразиться миссией. Оно может вдруг появиться в нашей жизни. Тогда все будет легко. Все будет легко. Много лет назад, 20 лет назад, я встретился просто с хорошей группой людей. Хорошие были люди. И я за один день бросил пить и курить одновременно. 20 лет я ни разу ничего не выкурил, ничего не выпил. Ни грамма, ни капли. 20 лет. На меня такое впечатление это произвело. Одно общение, один вечер. Я настолько заразился этим поведением людей. Это было настолько редко в то время, что у меня такое впечатление произвело, до сих пор нет никакого желания. У меня не было никаких проблем с этим вообще. Никаких проблем не было с этим. Настолько может быть сильным общение. Настолько может быть сильным. Я не только перестал пить и курить, я еще стал вегетарианцем 20 лет назад. Настолько сильное общение для меня это было. Просто один вечер. Один вечер и все. Поэтому, конечно же, регулируя свои взаимоотношения, мы можем регулировать свою жизнь, можем направлять ее. Потому что, как мы говорили, отношения ведут нас по этой жизни. Поэтому регулируйте взаимоотношения, выстраивая их, получая благо от всех видов взаимоотношений, умея сотрудничать на позитиве и избегать негатива. Это просто, можно этому научиться. Например, человек прекрасно поет, попойте вместе с ним. Если он не отдает занятые деньги, просто не занимайте их ему. Поэтому мы должны быть аккуратны, и, в общем-то, эта культура выстраивать отношения на плюсах, а минусов стараться избегать. В этом принцип. Если мы не избавимся от маразма за счет понимания своей миссии, за счет развития функции разума, то вот это насилие начинает пронизывать всю жизнь человека. Он даже не замечает, как это насилие не только физическим становится, но и психическим становится. Постоянное давление мы испытываем. Человек испытывает постоянный груз этого давления. Человек думает, что из-за материальных благ мы имеем право причинять боль. Вы знаете, есть такой очень грустный детский анекдот. Мама дочке купила черепаху. И через несколько дней дочка приносит ей, плачет, а черепаха говорит, вот умерла, не шевелится, Мама говорит, ну ничего, что делать, пытается утешить свою дочь, говорит, ладно, позовем всех друзей, купим кока-колу, конфет, шоколадок, торт. И отметим уход нашей черепашки, чтобы дочка не грустила. Вдруг черепашка высовывает голову. И дочка говорит маме, мама, можно я ее придушу? Уж больно праздник хороший наметился. Поэтому мы не должны терять человечность. Человечность — это крайне аккуратное отношение ко всему живому. Поэтому если мы аккуратны только с людьми, этого мало. Есть три направления отношений, которые должны улучшаться. Если в каком-то направлении отношения не улучшаются, а остальные аннулируются. Первое отношение, которое мы знаем, это отношение с природой, то, что мы сегодня разобрали. Природа требует позитивного отношения. Когда мы улучшаем отношения с природой, все хорошо становится в нашей жизни, в нашем здоровье. Мы способны поддерживать себя в живом состоянии, в сознании тела. Это первый тип взаимоотношений с природой. Второй тип взаимоотношений с людьми. С людьми все должно улучшаться. Все должно становиться все лучше и лучше, лучше и лучше. И третий тип взаимоотношения с истиной. Мы должны все больше и больше понимать истину, с ней взаимодействовать и углублять наши отношения. Три. И во всех трех должно быть гармонично развито. Вот это гармонично развитый человек. У него улучшаются отношения с природой, со всеми живыми существами. У него улучшаются отношения с людьми, со всеми видами. Уже в этом плане. У него улучшаются отношения с истиной. Уже как он ее воспринимает, его дело, так или иначе улучшается. Вот это гармонично развивающийся человек. Поэтому если у нас есть какая-то проблема, мы можем найти ее решение в том, что где-то гармония нарушена. Где-то в этих трех направлениях мы не развиваемся. Перестали, в общем-то, думать о том, что это тоже важно. Поэтому мы видим, что в разных направлениях, в разных группах, в разных идеях зачастую существует негармоничное развитие. Где-то акцент ставит на то, что нужно любить людей. Например, психологию. Но уже о чем-то более глубоком речи не идет. Уже растения не считаются, животные не считаются, их используют для опытов, для садистских. У истины вообще речи не идет, психология отошла от психа, от души. Поэтому изучают просто физиологию. Современная психология — это просто физиология, не более того. То есть какие-то состояния души не изучаются, от этого отошли целиком. Просто физиология, физиологический процесс. Поэтому осталось только, в общем-то, такое изучение человеческой сферы. А где-то большой упор ставится на истину. Какая-то духовная организация, большой упор. Но к людям уже подозрительное может быть отношение. Те, кто не с нами, то против нас. Да? То, что не наше, то вообще непонятно откуда. К животному миру тоже может быть подозрительное отношение. Что все дети Бога, а животные уже не дети Бога. А чьи они тогда дети? Кто их родитель? Он же. Поэтому некоторый перегиб может быть. Где-то наоборот, речь идет только о животных. Все, мы только животных защищаем, все, столько движений, которые только думают о животных, а с людьми уже проблема, а люди пропади пропадом. А уже об истине тоже речи не идет. Поэтому, когда вы встречаетесь с гармонией, где позитивное отношение и к миру природы, и к миру людей, и к миру истины, вот это то, что очень интересно. Вот это то, к чему стоит присмотреться, прислушаться, то, с чем стоит пообщаться, и видя какую-то дисгармонию, можем понять, в какую сторону двигаться, чтобы баланс восстановить. Я надеюсь, я не сильно все запутал, поэтому сейчас я бы хотел все-таки ответить на вопросы, которые по этой теме возникли, чтобы могли сейчас это раскрыть, потому что я какие-то сложные моменты сейчас, может быть, затронул. Ну, по вашим вопросам сейчас я сориентируюсь и дорасскажу, что я недораскрыл. Пожалуйста, задайте мне вопрос. Вот в этом и задача человека, в этом миссия. Наша миссия — противодействовать дисгармонии. Как раз с этого мы начали. С этого мы начали. Посмотрите, например, какие-то простые грубые примеры. Мы сварили суп. Попробовали его, он не соленый, не получилось, выливаем в мусоропровод, да? Нет. А что мы делаем? Добавляем соли. Такой негармоничный суп. Но мы что делаем? Мы добавляем соли. Вот грубо, но вот это вот так вот все в жизни должно происходить. Мы увидели какую-то дисгармонию, добавьте. Добавьте свою гармонию. Не боритесь с дисгармонией, с ней бороться невозможно. Нужно добавлять свою гармонию. Мы не, невозможно идти против какой-то глобальной проблемы. Нужно со своей стороны устанавливать гармонию. Со своей стороны. Это так интересно. А, хорошо, хороший вопрос. Как помогать другим и самому не остаться выжатым? Я сейчас расскажу. Это важно. Это важно. Мы можем отдавать другим столько, сколько сами получаем. Поэтому мы можем помогать другим, когда сами. Мы можем давать общение тем, кто требует нашего общения, когда сами берем общение от тех, кто выше по сознанию нас. То есть фонарик может отдавать столько света, насколько он зарядил свои батарейки. Все очень просто. Все очень просто. Поэтому мы так же, как этот аккумулятор, можем светить столько, сколько мы получили от электрической энергии, сколько мы зарядились. Поэтому отдавать нужно чуть-чуть меньше, чем мы получаем. Чуть-чуть меньше. Мы должны чувствовать, вот уже все. Нужно опять идти и получать. Как работа. Мы можем работать, насколько мы поели. В конце концов, да? В какой-то момент мы чувствуем, надо опять идти есть. А иначе уже не работает. Идите покушайте и опять отдавайте. Вот это опять-таки гармония, видите как? Но я рекомендую оглянуться вокруг. Как я говорил, в любом человеке можем найти позитивное. Любой человек — это комплекс. Это комплекс. Есть много позитивного, есть часть веселого. В каждом из нас есть часть веселого. Поэтому, как я говорил, искусство общения — это общаться на уровне позитивного, выделяя это позитивное, и стараться не затрагивать веселое. Не нужно веселое затрагивать. Это искусство. И когда мы так способны общаться с каждым, то от каждого можем немножко зарядиться. Вы знаете, такой сегодняшний человек с компьютером. Где бы он ни сел, он сразу ищет розетку. Видели такого человека? Я постоянно путешествую, и люди ездят везде, сейчас много техники. И когда приходишь в какой-то зал ожидания, все тут же бегут к розетке. Бегут. Кто первый? Поэтому уже в хороших залах ожидания уже сделали такие много-много розеток, там разветвлители, все, чтобы каждый мог подключиться. Потому что необходимо питание. Потому что пока летишь в самолете, все садится, уже никаких батареек не хватает. Поэтому все бегут, ух, и ох, заряжается. Так же и мы. Мы должны быть жадными. Вот это единственная возможность быть жадным до хорошего общения. Мы должны испытывать голод от хорошего общения, к хорошему общению. Мы должны быть жадными до хорошего общения. Мы должны мечтать о хорошем. Мы никогда не должны пренебрегать общением. Когда у нас есть возможность пообщаться, никогда нельзя пренебрегать. Это одна из самых таких коронных глупостей. Когда нам лень, и мы отказываемся от хорошего общения. Поэтому разум — это искать хорошее общение. Очень много хорошего общения есть, поверьте мне. Я езжу по всему миру, в каждом городе сотни хороших людей, с которыми я хочу общаться, Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч. Если мы настроены на то, чтобы общаться на этих плюсах друг с другом, конечно же, мы сможем извлечь из этого благо. Мы должны быть настроены. Поэтому, зарядившись, вы можете, соответственно, и отдать какую-то часть этой энергии, но, как вы знаете, полностью, так сказать, лучше не разряжать. Есть такое, знаете, вот у меня в компьютере есть такая функция, когда остается 10% всего, вот заряженная батарея, он мне дает знак. Ваша батарея разряжена на 90%. Или отключитесь, или завершите работу, или зарядитесь. Вот так же у нас должно быть чувство, когда мы чувствуем, что все, мы должны понять, это надо идти заряжаться. Но, когда мы станем искусны в нашем общении, то мы будем заряжаться по ходу общения. Когда мы будем общаться только на плюсах, когда мы сможем своей культурой вызывать в другом человеке только позитивные эмоции. Помните, мы говорили, что женщина может вызвать два типа состояния сознания. Или она может возвысить сознание человека, привести к его возвышению, вызвать желание защищать, вызвать благородные чувства. Или она может возбудить другого человека, может вызвать желание напасть. Агрессивное желание может вызвать. Все зависит от ее поведения. Точно так же и от нашей культуры зависит то, плюсы или минусы мы вызываем в поведении другого человека. Поэтому если мы действительно настроены на позитив в общении, и у нас есть некоторый опыт, это нелегко, я сразу хочу предупредить. Это нелегко, это требует опыта, времени. Но если мы хотим этого, у нас получится с любым человеком находить общий язык, общаться этими плюсами и заряжаться друг от друга с любым. С любым. Даже то, чтобы мы раньше не поверили, что мы сможем общаться и плюсы получить. У меня есть опыт. До того, как я стал изучать восточную философию, у меня были какие-то, конечно же, напряженные ситуации с разными людьми, как обычно. Но прошло несколько лет, и когда я поменял свою точку зрения на происходящее, я с удивлением заметил, что у нас, что у меня не просто восстановились отношения с этими людьми, а мы даже забыли о том, что у нас были какие-то напряженные отношения. Мы забыли, даже не вспоминаем об этом. То есть мир поворачивается к нам, в общем-то, той стороной, которой мы к нему поворачиваемся. Мир — это зеркало. Поэтому если мы миру улыбаемся, мир тоже нам улыбнется. Если мы оскалили зубы, мир тоже оскалится. Это факт. Поэтому это также называется психологией социальным зеркалом. Если мы можем оглянуться вокруг себя, если мы видим одни лишь недостатки и проблемы, значит, мы один ходячий недостаток и проблема. Если мы видим, что во всех много всего позитивного, хорошего, и с каждым есть о чем пообщаться, значит, мы уже готовы к этому. Поэтому сначала мы ищем очень позитивных людей, потом мы понимаем, что, в общем-то, можно общаться и с не очень позитивными, а просто с теми, кто меня окружает, и это тоже позитив, если мы общаемся на плюсах. А потом мы понимаем, что даже от на вид очень негативных людей можно извлечь много позитивного. Поэтому на Востоке есть такое понятие, как учитель, и учитель может проявляться, вот этот гуру-учитель может проявляться во всем. Даже от камня можно получить урок. Например, такая приводится концепция, что камень летом находится под палящими лучами солнца и нагревается до страшной температуры. Зимой он попадает в жутко холодные условия и остывает. И от этого он трескается. Знаете, камни трескаются? Очень страшно трескается камень. Но, хотя он трескается от этих условий жизни, он остается лежать на том же самом месте. У нас чуть-чуть что-нибудь изменилось в жизни, мы начинаем все менять. Семью менять, работу менять, город менять, страну менять. А камень трескается от этих условий, трескается. И остается лежать на том же самом месте. Но так на Востоке описывается, как камень может быть учителем. Или еще одна история. Однажды один святой человек шел, гулял по лесу, и он встретил манговое дерево. Даже манговую рощу. Он встретил манговую рощу, и манго очень сладкая. То манго, которое у нас, это не манго, это картошка. Не манго. Никакого отношения к манго не имеет. То есть манго для перевозки не предназначена, невозможно. И он встретил манговую рощу. Манговая роща — это признак процветания. Манго очень трудно вырастить, много десятков лет растет манго, прежде чем дать плоды. Поэтому манговую рощу мог себе позволить только царь какой-нибудь, землевладелец. То есть это считается процветающий человек. Такой человек уже мог не работать. Поэтому если у вас нет манговой рощи своей, ну лучше пока работать. Все будет хорошо. Поэтому утром, когда вы чувствуете, что не хочется идти на работу, проснитесь и вспомните, есть у вас манговая роща или нет. Если пока еще нет, идите на работу. Поработайте немножко. Поэтому он шел, и манговые рощи обычно большие. И обычно, так как это богатый человек, владеет манговой рощей, он ее даже не охраняет, потому что пару манго, так сказать, люди собирают, ну и пусть кушают, все хорошо, все довольны. И поэтому он к этой манговой роще подошел, ему захотелось поесть, очень вкусная манго, сладкая. И он взял камень и кинул в дерево. Очень простой метод, как достать плод, а плоды висят высоко, нужно кинуть камень в дерево, и зрелый плод упадет. Интересно, да? И поэтому он взял камень, кинул в это дерево, на него упала зрелая манго, он очень доволен, стал кушать тут же, потому что был голодный. Но в это же время неподалеку отдыхал как раз царь, владелец этой манговой рощи. И камень, отлетев от дерева, прямиком попал в тюрбан этого царя. Бум, избил тюрбан, представьте. Охрана позеленела. Представьте, царя камнем. Представьте себе. Все, тут же лежат, стоять, руки вверх, все, бух, арестовали, ОМОН, все. И этот бедный, несчастный человек, который шел себе спокойно, у него была спокойная жизнь последние 60 лет, он арестован, тут же суд на месте, полевой суд, за покушение на царя, смертная казнь, и уже ведут расстреливать за кусты. Представьте, как резко поменялась ситуация в жизни. Он вообще не понимает, что к чему произошло. И проводили мимо царя, так как царь был объектом покушения, ему нужно было, так сказать, последнюю подпись поставить. Ему привели, вот, покушался, все, камнем прямо в челму, все, поэтому смерть. Понимаете? И царь сказал, подождите, давайте точно разберемся, что он сделал. Кинул камень в дерево, он хотел манго, то есть, поэтому он попал потом в меня, в общем-то, челма слетела, вы ему расстреливали, все понятно, да. Он говорит, так мое решение таково, царь имеет право на свое решение. Мое решение, каждый день до конца его жизни выдавать его такую сумму, чтобы он ни в чем не нуждался. И охрана удивилась, не поняли. Ну мы, конечно, понимаем, вы царь, так сказать, не без царей, не без своих бзиков. Поэтому мы понимаем, конечно, царь имеет право что-то там по-своему выставить. Но объясните нам все равно, нам хочется понять, что так интересно. Вас хотели убить фактически, а вы ему содержание на всю жизнь. Что такое? Он говорит, ну вот давайте с вами на эту тему немножко поговорим. Дорогая охрана, посмотрите, что сделал этот человек? Он кинул камень в дерево. И дерево что ему дало? Плод. И как вы думаете, я лучше дерева или хуже? Охрана сказала, ну извините, конечно же, как можно такое подумать? Конечно, вы лучше дерево. Насколько я лучше дерева? Конечно, даже сравнения нет, миллионы раз лучше дерева. Говорит, этот человек попал камнем в меня. Значит, что я должен сделать? Должен дать ему намного больше, чем это дерево. Какое интересное мышление. Очень интересная притча. Это позитивное восприятие жизни. Это позитивное восприятие. Когда мы будем способны осмыслить такое мировоззрение, все в нашей жизни будет позитивным. Очень интересная притча. Очень необычная притча. Поэтому так, постарайтесь ее вспоминать время. Мы должны человечно оценивать то, что происходит с нами. Человечно оценивать то, что происходит. Вопрос, Вячеслав Олегович, как к вам попасть на личную консультацию? Здесь ко мне фактически невозможно попасть на личную консультацию, потому что у меня утром, вечером лекции, в перерывах я немножко пытаюсь прийти в себя. Легче всего попасть в Москве на консультацию. Поэтому, когда вы приедете в Москву, это недалеко здесь, поверьте мне, я жил на Дальнем Востоке всю жизнь. Москва отсюда, за углом. Это очень близко, поэтому, когда вы будете проездом в Москве, то вы приедете. Если вам очень нужно, приедьте, я вас там с радостью приму. У меня там есть время, только заранее нужно созвониться и договориться. Я смогу принять, если какой-то вопрос, который вы не можете приехать, вы можете мне написать какие-то вещи, я смогу объяснить письменно. У меня есть электронный адрес, вы мне можете писать. В конце концов, можно позвонить, то есть можно что-то решать письменно, какие-то вещи. Если нет, вы можете приехать, я в Москве приму любого человека. Здесь просто нет времени. Никак, физически не получается мне. Здесь принимать. Потому что для этого нужны свободные дни. Я очень загружен, у меня расписание на год вперед. Достаточно сложно. Но вот что-то по переписке я могу решить. Если вам что-то очень нужно, пожалуйста, как-то съедете в Москву. Что-то там решите, заодно ко мне зайдите, мы сможем пообщаться. Всегда ли непонимание того, что происходит в жизни и какое нужно принять решение, связано с насилием? Одна из главных причин – это насилие. Насилие отключает наш разум. Это одна из главных причин, поэтому насилие просто носит разные формы. Это может быть прямое насилие, это может быть насилие психологическое, может быть, философское насилие. Но так или иначе, любое давление также и назад давит на наше сознание. Когда мы давим на кого-то, в общем-то, наши мозги тоже получают это давление, включаются. Под давление мыслить невозможно. Представьте, что вас где-то зажали так серьезно, прижали. Какие тут мысли о чем? Все, когда человек зажат, единственное, что он хочет, это вырваться из этого зажатого состояния. Это очень неудобно. Поэтому, когда мы давим на кого-то, мы чувствуем такое же давление на свое сознание и не можем мыслить. Это одна из причин. Конечно же, есть много других причин. Множество других причин, почему мы не можем что-то понять. Это значит, мы не ведем здоровый образ жизни. То есть здоровый образ жизни дает нам возможность понимать что-то. Здоровый образ жизни, когда мы следуем ограничениям, которые убивают нас. Ограничения, которые нас убивают. Это нездоровая ситуация, когда мы пользуемся в жизни тем, что нас убивают. Поэтому такой человек следует, конечно же, каким-то таким некоторым ограничениям, которые связаны с явной глупостью. Ну, вы их все знаете, они перечислены в разных традициях, по списку буквально. Все известны, давно, в общем-то, разобраны. Поэтому в любом случае вот это нарушение вот этих ограничений культурных — это какая-то форма насилия. Любое нарушение культурных ограничений — это форма насилия. Поэтому просто нужно посмотреть. Обычно проблема в самом ближнем кругу. Так можно даже понять, чем мы заболели, от чего мы заболели. Причина любой болезни — это отношения, ухудшенные отношения. Поэтому как только у нас началась болезнь, мы должны посмотреть, какое насилие мы совершили в самом ближнем кругу. Это родные, друзья, вот самые ближние. И увидев это, мы можем понять, в каком направлении работать. И тогда чудо произойдет. Может произойти чудо, если мы сразу в этом разберемся. Как провести границу между усилием и насилием? Да, наше усилие должно ставить своей целью, как мы выяснили, улучшение отношений. Если наши усилия приводят к тому, что отношения ухудшаются, это насилие. Очень странная помощь, когда кому-то становится плохо. Поэтому, конечно же, нужно вот это учитывать. Как достичь своих целей, если под лежачий камень вода не течет? Конечно же, активность – это залог успеха. Поэтому человек должен быть достаточно активен. На Востоке говорится, если даже вы нашли деньги, нужно нагнуться, чтобы их поднять. Поэтому, конечно же, жизнь создает для нас много хороших возможностей. Множество хороших возможностей. Причем ежедневные возможности. И человек должен быть активен. Активный залог успеха. Поэтому, если человек не сидит дома, просто не сидит дома, и ищет хорошего общения, то, конечно же, у него будет шанс, чтобы встретить хорошее общение. Найти эту возможность заразиться и миссией, хорошими качествами, и вот этой вот теплотой души. Поэтому будьте активны, конечно же, будьте активны. Даже если мы заняты не своей деятельностью, но мы делаем это активно, серьезно, в общем-то, и целеустремленно, это приносит нам пользу. Знаете почему? Потому что в любом случае это занято, это направлено на то, что мы кого-то делаем более счастливым, кому-то жизнь делаем более удобным, более удобной. Даже если это не наша работа, даже если она нам не нравится, но мы ее делаем серьезно, мы кому-то делаем лучше, мы о ком-то заботимся. И это нам помогает дальше развиваться. Поэтому даже если вам этот труд не нравится, делайте его хорошо. Потому что это будет нам помогать. Не всегда можно делать то, что нам нравится. Но если мы будем делать это хорошо, тогда все изменится. Так. Попробуйте, очень интересные изменения происходят. 5 минут перерыва и поход в закрывающийся гардероб может дать гармоничное окончание. Это что значит? Это к руководству обратитесь. Как относиться к своим конкурентам в бизнесе, когда возникает конфликтный вопрос, насколько можно собой жертвовать конкурентам? Я сейчас скажу очень высокую идею, так как это большая тема, отношения с конкурентами. Скажу одну простую идею. В законах процветания Есть один интересный момент, где объясняется, что человек становится по-настоящему процветающим не только внешне, но и внутренне, когда он позитивно относится к своим конкурентам. Когда он способен нуждающегося человека направить к своему конкуренту, если товар конкурента больше подходит для нужд этого человека. Вот это бизнес. Вот это бизнес, который развивает наше сознание. Все остальное это не бизнес. Это война. Это даже в какой-то мере обман. Потому что если мы даем наш товар просто ради того, чтобы его продать, но не принести благо человеку. Мы должны помнить, товар – это просто наше, это наш способ сделать человека более счастливым. И только хорошее отношение к конкурентам, даже если у них к нам плохое отношение. Как мы говорили, помните, отношение одностороннее может быть. Наши хорошие отношения, может быть, не сделает нас единовременно более богатыми. Да? Это экономически хорошие отношения, как мы выясняли, экономически невыгодны. Но это сделает нас внутренне богатыми. Когда мы богаты внешне, но внутренне не богаты, мы становимся несчастными. Мы должны быть гармонично богаты и внешне, и внутренне. Давайте вспомним закон денег. Я сейчас один закон денег вам скажу. Очень важный. Деньги просто усиливают наше качество характера. Поэтому если мы несчастны, деньги усилят наше несчастье. Если мы счастливы, деньги усилят наше счастье. Если у нас есть позитивные качества, наши позитивные качества станут более позитивными. Если у нас есть негативные качества, они больше проявятся. Поэтому работать нужно больше над собой, чтобы была эта гармония. Была эта гармония. Поэтому зачастую, когда человек получает власть или богатство, он не может с этим справиться. Почему? Потому что внутренняя работа не проведена. И поэтому этот негатив, который выходит из сердца, усиливается, он убивает сознание человека. Поэтому мы должны развиваться гармонично. Гармонично развиваться. Гармонично. Во всяком случае, руководители предприятий должны придавать большое значение обучению своих сотрудников. И не просто обучению каким-то маркетинговым технологиям или продажам, а именно культурному оздоровлению ситуации в коллективе. Потому что с ростом заработной платы, с ростом благосостояния организации, если внутренний уровень сотрудников не растет, начнутся проблемы. Тяжелые проблемы. Поэтому это надо учитывать. Да? Я ответил на вопрос. Если люди задают вопросы, но им не совсем нравятся мои ответы, значит ли то, что я не могу правильно ответить? В основном, когда человек задает вопрос, он затрагивает верхушку айсберга. Это только верхушка айсберга. Никогда человек прямо не задает вопрос. Вот как профессионал могу вам сказать. Человек обычно что-то подразумевает своим вопросом. И обычно мы торопимся и пытаемся отвечать на просто вот этот вот символически заданный вопрос. И, конечно, этот ответ никому не нужен. Нет, человек своим вопросом пытается поднять какую-то глубинную задачу, и мы должны какое-то время поговорить об этом вопросе. В профессиональной психологии это называется деление вопроса. Что такое делить вопрос, когда мы задаем какие-то наводящие вопросы, или методом или вас это волнует, или это волнует, вы об этом хотели спросить, или о том, или мы спрашиваем о том, что вы подразумеваете. Ну и такая, например, ситуация. Человек приходит и говорит, вот как мне сделать свою жизнь счастливой? И мы начинаем ему распинаться, объяснять все. Но профессионал, он спросит, а что вы подразумеваете под счастливой жизнью? И человек говорит, чтобы соседи сдохли, чтобы директор уволился, чтобы эти все, чтобы я их видеть в глаза не видел. Чтобы это... И мы понимаем, а я тут распинался. Понимаете? Поэтому профессионал, ну, это профессиональная техника, он умеет сначала, он должен сначала довести до понимания айсберга, что там внутри, а уже потом отвечать на вопрос. Если мы сразу начинаем отвечать на вопрос, это бесполезно. Поэтому, конечно, сначала поговорите, разберитесь, в чем суть, в чем причина, в чем корень, а потом уже говорите о корне. Ну, вот если так вот, в общем-то, коротко на это просто ответить. Как чувствует себя яблоко, огурец, помидор, когда человек хочет сорвать его, чтобы съесть. Радуется или боится? Злобные вегетарианцы по вечерам пьют кровь невинно убиенных помидоров. Я понимаю, да? И принцип в том, что в природе существует естественное явление, которое называется симбиоз. Когда растение созрело, оно проявляет себя запахом, цветом и выделяется. Пока растение не готово, вообще, что хочет растение? Я вам скажу, растение хочет путешествовать. Кто не знает? Это главное желание растения. Оно хочет переехать в другое место. Как вы знаете? Не будем уточняться. Поэтому пока оно не готово переезжать, пока здесь хорошо, оно зелененькое, оно прячется в листве, оно невкусное и пахнет нехорошо. Поэтому как только оно готово к переезду, сумки собрало, оно становится красным, ярким, вкусно пахнет, съешьте меня. И довольный человек приходит, съедает это растение. И все получают благо. Один получает пищу, другой радостно переезжает в новое место. Старое явление называется, в общем-то, изучалось в 4-м классе средней школы, хочу вам напомнить. Поэтому, конечно же, в этом случае оно очень радо, потому что путешествовать любят все. Я думаю, что мы не будем эту тему развивать, но очень веселую. Но в этом принципе, да, он работает. Он работает, поэтому тут все получают благо. Понимаете, вот зайчик, он сам может путешествовать нормально. Он сам может нормально путешествовать, поэтому тут принцип таков. Еду можно есть ту, которая не убегает. Понимаете? Это значит, что оно само готово путешествовать вместе с вами. Если еда явно убегает, значит оно еще не готово. Эта еда еще не готова к взаимоотношению с вами. Поэтому человек придумал что? Капкан и ружье. Это насилие. Потому что эта еда не готова с нами сотрудничать. Симбиоза нет. Заяц так следы будет путать, чтобы вас больше никогда не увидеть. Чтобы никогда больше с вами не встретиться. То есть, а раз кто-то не хочет с нами встретиться, давайте не будем досаждать ему. Это закон отношений. Поэтому есть много очень живых существ, фруктов, овощей, всего возможного, которые очень хотят с нами встретиться. Очень хотят. И мы можем им столько счастья доставить в жизни, столько радости, они будут очень довольны. А есть живые существа, которые всячески избегают встречи с нами. Всячески. Ну попробуйте так просто в лес войти, кого-нибудь увидеть. Все будут ломиться в разные стороны. Все. Только хруст веток будет стоять. Так просто никто к вам не подойдет и не будет вам ласкаться в лесу. А лучше бы он и не подходил, кстати, на всякий случай. Не так просто. Этот зайчик, он так вас за руку схватит, что потом палец пришивать придется назад. Очень все так ясно и понятно, в принципе. Все ясно и понятно. И насилие, это как кто-то не хочет с нами общаться, а мы лезем в душу. Понимаете? Поэтому насилие и в мире людей, и в мире животных одинаково происходит. Кто-то не хочет с нами общаться, а мы напираем. Если бы это произошло в человеческой среде, нас бы посадили в тюрьму сразу. Нас бы подали в суд моментально. Но так как несчастный зайчик не может подать в суд, он дождется все-таки и укусит нас за палец. Рано или поздно. Или мы просто отравимся. Поэтому нужно быть очень аккуратным и смотреть, чтобы насилия не было. Когда нет насилия, все довольны, конечно же. Это. Или это симбиоз, или это приятные взаимоотношения. Мы сможем поделиться. Каждый овощ, каждое растение, каждая травка, каждый фрукт несет в себе что-то позитивное, есть настроение. Чувствовали разное настроение? Можете его почувствовать. Так кулинария. Кулинария — это извлечь счастье из пищи. И, конечно же, от убийства счастье извлечь нельзя. Как можно извлечь счастье из убийства? Поэтому все должно быть осознанным, когда вы совершаете какое-то действие, осознаете его. Приносим ли мы счастье этим действиям? Довольны ли те, с кем мы общаемся, нашим поведением? Хотели ли они этого? Не совершаем ли мы насилие в этом случае? Это важно. для нашего развития. Да? Закончили с вопросом? Кто-то еще с места? Один вопрос могу ответить. Да. Да, время от времени я прячусь на специальной базе, где созданы специальные условия в питании, в здоровье и общении. Поэтому, кто интересуется здоровым отдыхом и здоровым питанием, вы можете подойти к местным представителям, да? Вот встаньте, Алексей Николаевич, он директор. Поэтому, да, вы можете взять брошюрки, почитать, договориться. Я приеду на эту базу в следующий раз. 15 марта у нас там будет семинар выездной на природе. Все будет очень весело, здорово. Где хотят. Кто хочет совместить здоровый отдых со здоровым общением, я буду рад всех видеть, конечно же. Все будет очень интересно. Итак, у нас завтра осталась одна лекция. Завтра будет интересная программа. Завтра моя жена исполнит классический индийский танец. Это традиционное индийское искусство. Оно очень глубокое, несет в себе философскую задачу, потому что индийские танцы являются йогой для женщин. Поэтому каждое движение, это форма асаны, форма йоги, несется глубочайшая смысловая нагрузка, поэтому мы сможем это посмотреть. Все будет очень интересно, поэтому я вас буду ждать. Большое спасибо, что смогли сегодня прийти. Мне было очень приятно.